Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора.
С вами Ольга Маркина и, как всегда, культурные гости в нашей студии. Сегодня у нас прям даже не один гость, а два. Ну, точнее, один гость, одна гостья. Наталья
Получается
Круглова.
Полтора.
Ну, конечно, если учесть, что женщина не совсем человек, но мы это обязательно обсудим, может быть, даже после эфира. Ладно, тогда начну с Андрея Дмитриевича. Андрей Константинов, генеральный директор «Ажура», агентство журналистских расследований, писатель и сценарист, и его супруга. Вот мне очень захотелось сделать этот дуэт, Наталья Круглова. Актриса театра на Васильевском, помощник. Депутата Государственной Думы. Да, мы тут долго спорили, помощник или помощница, но решили все-таки, так сказать, по старинке. Вот как было, товарищ, вот, товарищи, здравствуйте.
Тогда она не актриса, а актер. Я бы так сказал.
Нет, а вот и неправда.
Неправда. Есть два понятия. Здравствуйте, да. Во-первых. Да? Есть два понятия. Артистка и
да.
актриса.
Вот артистка – это может быть цирк, балет, что угодно.
Да. Артистка – это может быть артистка цирка, артистка балета, артистка эстрады. А вот актриса – это драматическая актриса. Это разные понятия.
С гордостью говорим мы.
А ты актер?
Нет, я актриса.
Я бы сказал, даже актер, как сейчас говорят.
Человек, совершающий акты. Вот, собственно, сегодня мы тоже совершим некий акт и начнем с самого начала, с вашего знакомства. Иногда бывает интересно, как два, ну, как бы это сказать, немного разных человека, как минимум по полу, встретились, полюбили друг друга. То есть было это дело давно. «Бандитский Петербург» не последнюю роль сыграл в этом, насколько я понимаю.
Никакую не сыграл роль. Потому что мы на улице познакомились.
Да ладно?
Да. Мы познакомились на улице, и не знали друг про друга ничего. Конечно, я не знал, что Наташа актриса, и она совершенно про меня ничего не знала. И я ее заметил, когда ехал по улице Салтыкова-Щедрина. Я смотрю, идет девушка в короткой юбке с очень длинными ногами и очень симпатичная, а я еду в пробке, мне не выскочить из машины, я за рулем.
Так.
И вот она уходит. А я ехал на встречу со своим знакомым, который служил в РУБОПе, нам надо было там немножко потереть. И мы договорились встретиться в кафе «Колобок». А в кафе «Колобок» всегда, значит, все рубоповские офицеры бегали на встречи. Это как филиал был такой РУБОПа. Хотя, значит, им даже на инструктажах говорили, что не назначать встречи.
Не посещайте «Колобок».
Не назначать встречи вот в тех кафе, которые рядом. Ну, естественно, все равно назначали именно там.
Наверное, потому что от дедушки ушел, от бабушки ушел.
Да, ну, такое недорогое заведение, значит... И я приезжаю, я вот в этой куртке был, который да, сюда пришел, и она старая уже, как я не знаю, что...
Одна куртка на всю жизнь, понимаю.
Драная футболка, значит, вид не лучший. И вдруг я вижу, что она сидит.
В Колобке?
В Колобке, да.
На улице, там была такая открытая терраса.
Ничего себе.
Да, и я к ней подошел, к этой женщине, так сказать, и сказал, объяснять, что вот мне как-то хочется познакомиться, что я... Приличный человек, что не надо обращать внимание на мой внешний вид такой неказистый, что на самом деле я очень позитивный, хороший и все такое прочее. И Наташа мне дала телефон. И оказалось, что этот телефон настоящий. То есть я ей потом позвонил. И вот мы
и ответил там не Вася.
И ответил не Вася, не кто-то, так сказать, ответила она. И вот как-то с этого у нас... Началось все.
Но почему-то все связывают нашу историю с «Бандитским Петербургом».
Была уверена.
Нет. Потому что нет. Она была уже на тот момент утверждена.
Или пробы, наверное, проходили. Вот что-то это примерно
уже было,
уже
да,
время,
но
да.
Я к этому не имел отношения. Вот, то есть я не устраивал ее в «Бандитский Петербург» и не там ее увидел. То
понятно.
Есть, вот такая вот.
Не, Наташа, понятно.
Развенчали миф.
Ну то, что, то, что Андрей потерял голову от длинных ног, это мне понятно. Ты от чего? От старой потрепанной куртки? От наглости? Ну, что могло произойти такое, что вот сразу дала телефон и подумала, Однако же.
Ну, во-первых, тогда не было мобильных телефонов, да, еще как-то.
А, вот, точно,
это
точно.
Было, это было еще вот то время. Во-вторых, это был тоже, знаешь, такой день. Он был не первый, кто встретился мне на пути. Я шла с каких-то ужасно неудачных проб. Я вот сейчас помню. Вот что-то вот такое было, настроение было не очень.
Но при этом короткая юбка.
Ну, я же на пробы пошла,
ходила,
понимаешь?
Вот хорошо, да.
На пробы пошла, юбка короче, да. Вот, потом ко мне на улице, по-моему, это был перекресток Песта или Литейного, неважно, подошел какой-то очень странный мужчина, я как сейчас помню, в огромной шляпе, и сказал: девушка, я сценарист, хотите сниматься в кино?
Смешно.
Что-то вот такое подобное было.
И тут третий мужчина.
И тут это был третий мужчина, который, я его заметила раньше, то есть я сидела в кафе «Колобок», и смотрю, на меня смотрит мужчина, и, ну, я вижу, что он меня заметил, я вижу, что он на меня пристально рассматривает. Я при себе думаю, ну, вот еще один. Ну, и денек сегодня мне, значит, задался.
А ты всем раздала телефон?
Урожай.
Нет.
Нет?
Нет. Нет. Вот. И потом, когда Андрей вышел знакомиться, он сказал: девушка, вы, ну, не подумайте, я человек приличный. Он был особенный, да? Он говорит, ну, вот, не такой, как все.
Ну,
да?
Вообще, да.
Да, я, в общем-то, с виду человек приличный, и вот можно я вам позвоню? Ну, в общем-то, как-то вот на этой...
Понятно, позвонил.
Я потом очень часто спрашивала Андрея, я говорю, а скажи, ты часто вообще на улицах-то знакомился?
Ну, то вот есть, ну, интересно, как это, мне да? Тоже стало. Не очень себе представляю, как Андрей Дмитриевич ходит.
Нет, он отвечает, нет, он отвечает все время очень так, говорит: господи, первый раз знал бы я, во что это все выльется.
А, и мужья все так говорят. Вообще бы, говорит.
Вообще прошел бы мимо.
А ну, сколько да. Вы лет вместе уже? Совсем много? Что...
Ну, давайте считать от царя, да? Ребенку 19.
Понятно.
То есть 21.
Ну, так, в общем, да. Срок, ну, я бы сказала.
Но мы познакомились срок. 1 сентября.
Да.
Это было 1 сентября. И я, как сейчас помню, ты ехал на... Был какой-то юбилей программы «Времечко» или «Сегодняшка» в Питере. Они отмечали то ли год, то ли открытие на какой-то банкет. И на следующий день ты мне подарил даже кепку с логотипом «Сегодняшка».
Что-то такое, что-то такое было, да. Но нет, а я... Дело не в том, что я там профессиональный, значит, как это называется, тот, кто знакомится на улице, да. Но я, надо сказать, не понимаю комплексов каких-то, да, вот когда... Ну, если тебе действительно что-то такое вот... Да почему? Чего бояться? Стеснят же, укусит, что ли? Не укусит. Там. Ну, ведь в крайнем случае просто скажет: у меня нет настроения, там, всем до свидания. Ну, все, как бы разошлись и разошлись. У нас с Наташей очень в этом смысле как-то было так все достаточно... Необычно было в плане вот какого-то... Спокойствие, что ли, да? То есть
я с актрисой и спокойствие.
Мы, как сказать, да, я достаточно быстро приехал знакомиться к Наташиным родителям. Тоже сказал, что здрасте, я такой-то, такой-то, как бы, да, там, не подумайте чего-то такого сякого.
Дурного.
Дурного, да, вот у нас там с вашей дочкой отношения. Потом, собственно говоря, достаточно быстро я спросил: бабушка Наташа, ты как там насчет детей? Вот. Она говорит: да, очень позитивно насчет детей. И когда оказалось, что Наташа ждет ребенка, я поехал к ней в театр. Потому что у нее были спектакли детские, за один из которых она, кстати, даже как это стала...
Я получила премию Союза театральных деятелей за лучшее исполнение роли коровы.
Боже мой, поздравляю.
Да, мы не могли про это забыть.
Это прекрасно. Это даже лучше, чем помощник депутата Государственной Думы.
Да, там корова была очень интересная, так сказать. Это от коровы танцевала с котом. У них был зажигательный совершенно танец. Это было из Простоквашино, да? Значит, это был хороший. Но был другой спектакль, где Наташа играла лису. Вот, которая не очень хорошая была персонаж. И вот, чтобы подчеркнуть, какая она нехорошая, ей приходилось кувыркаться, там, прыгать, вот кувырки какие-то. Ну, в общем, вся такая хищная зверюга. И я поехал к их художественному руководителю, к Словохотову, и сказал, что, знаете... В общем, он очень нервно отреагировал на мой визит.
Понятно.
Когда, вы знаете, я вот Андрей Константинов, агентство журналистских расследований, нам надо с вами поговорить.
Ему задергался глаз.
Да, и он как-то так, я говорю, знаете, вот у вас есть такая актриса Круглова, он говорит, да. Я говорю, ну, вот у нас не отношения, да? Значит, я говорю, и она беременна? Он говорит, да-да-да, я понимаю. Я говорю, нет, вы не понимаете. Значит, штука в том, что она беременна, ей нельзя кувыркаться...
Лисой.
Да, лисой вот на сцене. Он говорит, да я понимаю, вы пришли-то вы зачем? Да. Я говорю, пришел я поэтому. Он говорит, господи, так бы сразу и сказали, да? Значит, вот, поэтому... А до этого в театре не знали, что я... Значит,
ухаживаешь за мной.
Ухаживаю, да, за Наташей. И считали, что она с каким-то бандитом связалась, потому что, когда, значит, я стал ухаживать, у Наташи образовался первый в театре мобильный телефон.
А, ну понятно.
А вот, и,
царские подарки.
Да. И она приехала в театр на машине, на восьмерке.
А, так это же 90-е, да?
Это был 98-й год.
Да. Понятно.
Да, это тогда, мы, тогда, конечно.
А кто еще, как да, не бандит? Друзья мои, мы прервемся буквально на секунду. После рекламы вернемся. Не переключайтесь.
Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
Напомню, что у нас в гостях чудесные культурные гости Андрей Константинов, Наталья Круглова. Вообще надо было наоборот представить. Но неважно. А мы остановились на самом интересном месте. Все подумали, что за Наташей ухаживает бандит, а вовсе не тот, кто, так сказать, разоблачает этих самых бандитов, Андрей Константинов.
Ну, потому что как бы Наташа ничего не рассказывала, и вдруг приезжает на вот этой...
Восьмерке цвета баклажан.
Цвета баклажан.
Ой, как да. Как это моя вишневая девятка практически, да.
Да. То есть вот все вот эти вот понты, отрубите мне мизинцы, я в калитку не влезаю. Но как-то там быстро все успокоились, да, по-моему, вот...
Наташка, скажи, завидовали?
Я не знаю, я не могу сказать.
Вот мне кажется, что тебе должны завидовать.
Я хочу сказать вот насчет нашего театра. У нас в этом отношении очень, очень позитивная атмосфера в театре. Правда. У нас нет того, что вот когда вот рассказывают в театральном академии, девочки, вы приготовьтесь, вам там будут, значит, платье стекла. Резать, стекла тереть в обувь. У нас этого нет вообще, не было никогда. И надо сказать, что у нас никогда не было конфликтов из-за ролей, не было драк. Вот этого у нас в театре ничего не было. У нас очень... При этом у нас женский коллектив. У нас очень большая женская труппа. Замечательная. Но у нас никогда не было в театре вот какого-то... Ну, я не знаю, у кого-то в душе где-то что-то может быть, но явно это никак ни в чем не выражалось. Наоборот, это были поздравления, комплименты и...
Андрей Дмитриевич, а ваш круг как воспринял Наташу?
Да нормально. Как бы очень... Мой круг – это что? Ну, вот агентство то же самое, да? Там ребята, мы же все давно знакомы друг с другом. Поэтому положительно. И, ну, у нас как-то не принято говорить просто вот там, я не знаю, жен обсуждать или еще что-то такое. У нас просто как-то мы там с Вышенковым или с Горшковым, ну, мы не занимаемся этим, да?
Слава тебе.
Другое дело, что отношения такие вот... То есть, там, Наташа может каждому из них позвонить по какой-то там своей надобности или что-то заметила интересное. Они все такие немножко...
Мы всегда на связи.
Репортеры такие, да, там. И дети мои могут позвонить, и Наташа может позвонить, если какой пожар где увидела там.
Ну, понятно.
Нет, ну это понятно, конечно.
Вот. Да даже мы все можем позвонить. Вдруг что, ну, видишь, ну, куда послать? Ну, Фонтанку, куда же еще?
Нет, ну, или наоборот вопрос какой-то там, допустим, конечно. Там... проконсультироваться там или еще чего-то. Ну, никаких сложностей в этом смысле не возникает. А что касаемо Наташиной среды, ну, это же правда. Вот театральные люди, они же особенные. И мы там знаем с детьми, что, в принципе, для Натальи театр важнее семьи. В таком, как сказать, не в плане, что она нас предаст и так далее. Но, допустим, она никогда ни разу не опаздывала в театр или там... Никогда
но
в жизни.
В правильном понимании этого
да.
слова.
Допустим, нас она может с утра там просто спит и все, и там дети плачут. Мама, мы хотим есть там. Угу, а конечно, маме все равно.
Конечно.
Да.
Ну, детям-то да. уже почти 20 лет, понимаешь,
мама
маме все равно.
Плачут.
Да.
Плачут, мама,
да,
есть
и, хотят. И хотят кашу. Вот, а мама не варит
мама
им кашу.
Да.
А вот если бы надо было в 6 утра
На съемки-то,
сказать, ехать.
А
да,
куда ж ты денешься, то, конечно.
Значит, поэтому мы знаем.
Ну, Андрей Дмитриевич, это вам надо было воспитательницу и детского сада выбирать.
Я, у меня еще все впереди, кстати говоря.
Рассказываем правду или как всегда, да?
Так что, нет, уж давайте как всегда. Я не готова к вашей правде. Слушайте, ну раз уж давайте чуть перейдем все-таки на общую.
А я просто, чтобы с бандитским Петербургом закончить. Дети у нас, это дети бандитского Петербурга все-таки, потому что, значит, они оба жили у мамы в животе, когда какие-то происходили действия, связанные с бандитским Петербургом.
Ну, это не совсем так.
Митя, это озвучение.
Митя – это озвучение бандитского Петербурга, да. А Лиза – это съемки второго фильма «Идиот». А, это съемки «Бандитского Петербурга 2».
Да.
Да.
Ну... Поэтому, да. Поэтому они оба имеют прямое отношение к... Вот, как сказать... к процессу, что ли. Вот. И надо сказать, что у нас Митя-то играл в театре. Он долго очень играл в театре.
Да, он играл в спектакле «Татуированная роза». Спектакль очень долго шел.
Смотрю, он образумился.
А он бросил.
Нет, он никогда не любил. Он никогда не образумился. Он никогда не горел. Он никогда не хотел. Он никогда не горел. И никогда... Один раз в 10 классе, в 11 классе, ну, потому что сейчас выпускной, это 11 класс, когда вставал вопрос, куда поступать, ну, у нас было решено, что он поступает в университет, либо, ну, в другой нормальный вуз, как я это называю,
ну,
да?
Конечно.
Я говорю, Митенька, не хочешь ли ты подстраховаться, а вдруг, ну, потому что парень симпатичный, и мальчики всегда гораздо востребованнее, чем девочки в театральной академии, это мы знаем, да? Я говорю, не хочешь ли ты подстраховаться, может быть, там, артистом, первый вопрос, сколько они получают? Я говорю, ну, так я не могу тебе сказать.
По-разному.
Все по-разному. Звезды получают много. Ну, сколько примерно? Я там говорю, ну, вот если ты звезда, ты можешь получать очень большие деньги. О-о-о! Заинтересовало его. А какие экзамены? Я говорю, ну, для этого тебе придется сдать литературу, и стих, басня, проза нужно будет прочитать. Наизусть, сказал он мне. Наизусть. Все, вопрос с поступлением в театральную академию у нас на этом отпал. Но он и не рвался, он и не хотел, он и в театре не хотел играть.
Да, они свои в театре, естественно, они такие театральные дети, но как бы они вот...
Это было я его заставляла. Митя, у тебя спектакль сегодня, у тебя сегодня работа, ты должен пойти. Опять я не пойду, скажу, что я не могу, скажу, что я заболел. Ну вот не тянуло его никак. И надо сказать, и Лизу тоже, она...
Ее чуть больше тянула, как девочку.
Ну, как девочку, в рамках разумного.
Но не особо,
никакого фанатизма нет. Она сейчас готовится поступать тоже в университет.
Но он на филфак, скорее
да.
всего. А Митя на юрфаке.
Юрфак, понятно, филфак, факультет невест, тоже хорошо говорить будет, грамотно, так сказать, читать
как
много.
Как Митя шутит, говорит, когда я буду миллионером, Лиза, ты будешь учительницей русского языка.
В средней школе. Чудесно. Андрей Дмитриевич, насколько я знаю, вас нигде в соцсетях нету.
Нет, я, так сказать, я от этой болезни свободен. И я и никогда и не видел эти соцсети. Я потому что...
Я представитель.
Ну,
я заражена.
Нет, я по телефону умею только звонить.
Понятно.
И читать смски. Отправлять не умею. И никогда не пытался научиться. То есть, если мне нужно кому-то что-то сообщить, я позвоню. И как это... Заслышав лай караульной собаки, дублировать голосом, сказано в боевом уставе, значит, караульной службы, да, значит, поэтому я вот в этом смысле пользуюсь телефоном. Хотя у меня два айфона зачем-то, непонятно.
Ну, там игры есть хорошие.
Нет, я в игры тоже не играю. У меня два айфона исключительно для понтов, чтобы все думали, что я очень продвинутый. Поэтому меня нет в соцсетях. И все книжки я написал от руки.
Это мы в курсе. Кстати, тоже интересная история. То есть, все-таки решили по правде.
Да, по правде. В соцсетях есть я, но я там, надо сказать...
Это известная такая штука.
Это известная, но я, надо сказать, была самая последняя из магикан, которая вот зарегистрировалась. Потом я уже втянулась в этот процесс, естественно.
Вот смотрите, практически у нас соцсетям и вообще вот интернету, ну, лет 20-25 от силы. Но заметьте, насколько изменилось уже с тех пор информационное пространство. Сейчас людей вообще ничем не удивишь. То есть прилетят инопланетяне, ну, там поселфиться с ними. На третий день уже скажут, слушайте, это дурной тон, селфи с инопланетянином. Это я к чему говорю? Что вот, например, в 90-е, по-моему, да, был этот замечательный эфир, где Жирик плескал в лицо, так сказать. И это был шок. Если вы помните, этот эфир повторяли, все это обсуждали.
С Немцовым,
конечно, да. Вот, сейчас я... у меня нет телевизора, но в соцсетях я это увидела, как Барри Алибасов, там, в общем, это ужас какой-то, на этой коляске.
Кротом, который отравился, да?
Ну, типа, я уже не знаю, что правда. Я к чему говорю? К тому, что куда дальше-то мы идем? Где конец этого хайпа? Что дальше, гладиаторские бои или что?
Не знаю.
Ну, я знаю. За последние 10 тысяч лет человек не очень изменился. Меняются оружие, инструменты, еще чего-то. И вот то, о чем вы говорите, инструмент, это просто новый инструмент, новое орудие какое-то, да, и не более того. А суть человеческая, она не меняется. И если взять современного человека и человека, который жил в Древнем Риме, абсолютно те же страсти, абсолютно та же тяга к праздности, к дармовому хлебу, к дармовым зрелищам. И вот, а у некоторых тяга к власти, да, и...
Приспособления другие, получается.
Приспособления другие.
Да, но градус выше, 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 выше. То есть, грубо говоря, это, знаете, это как таблетки обезболивающие. Вот ты их принимаешь одну, да, потом раз уже тебе перестает втыкать одна, ты берешь две. И есть какой-то... То есть, у вас нет ощущения, что порог чувствительности, он очень сильно снизился у людей?
Думаю, мне кажется, что изменилось, это скорость изменилась, да. То есть, вот все-таки прежние века, они были более медленные за счет того, что... не было автомобиля, и коммуникация сама.
Ну,
да?
Доступ к информации был более сложный.
Да, и больше жить стал человек. Да? Значит, это все так. А все остальное... Это...
Дети другие стали. Ну, мы были взрослее. Мы это были,
правда,
мы
а
были
наши
умнее.
Бабушки были еще взрослее.
Да. Потому что я вспоминаю вот себя в возрасте Мити. И я удивляюсь. Я говорю, как же так? Я в этом возрасте уже сама ездила в Москву на честно выданные 5 рублей моей мамой сэкономленные. Сама ночевала на Ленинградском вокзале и пыталась поступить во все театральные вузы Москвы. Ну, понятное дело, да. Но
прервемся сейчас на рекламу, после которой вернемся в эфир.
Беседка. Уютное место для душевного разговора.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
Наталья Круглова, Андрей Константинов у нас в гостях, актриса театра на Васильевском и генеральный директор «Ажура», писатель-сценарист. Вот мы как раз говорим о хайпе, то есть о том, что сейчас новость живет не так долго. Вот интересно, в политике, смотрите, получается, что кому-то хайп в плюс – не хочу упоминать этого депутата огненно-рыжевого, но ему всегда хайп в плюс. Вот, к примеру, да? Или там, я не знаю.
Всем всегда хайп в плюс.
Путину все, хайп не в плюс.
Путину в плюс,
ну,
конечно.
Почему?
Потому что все, что кроме некролога, это всегда в плюс всем. И о некотором и некролог, что называется, в плюс. Поэтому...
Посмертно.
И все узнали, да, это называется. Кто это был?
Понимаете, поэтому политики, они одинаковые звери на все века. Вот абсолютно. Вот если... Просто в нашей стране бывали периоды, когда политики не было. Ну, допустим,
ну да, застойные времена там.
Нет, не только.
Брежнев, ну, куда там полетел?
При Иване Васильевиче Грозном был первый русский диссидент князь Курбский, значит, который они обменивались замечательными письмами, да, когда, значит, Курбский бежал, и диссидент был, политики не было. Она была невозможна при тех условиях там, и так далее, как бы, да. Поэтому в жизни разных стран бывают ситуации, когда есть политика, когда нет политики.
Но сейчас-то есть политика.
Сейчас, знаете, тоже это не особо политика, это такая околополитическая штука, потому что настоящая политика только там, где честная конкуренция есть.
Ну, а разве есть такое?
А, да, конечно, и у нас бывало такое в стране. Причем честная конкуренция – это не всегда вам понравится, потому что честная конкуренция, она может быть при этом дикой. Честная, дикая, звериная такая дарвинистическая конкуренция, да, ужасная, грубая. Как там, я не знаю, в Америке...
Ну, вот Трампа же выбрали. Это честные были выборы? Как?
Ну, я даже имел...
Я сомневаюсь.
Нет, ну, они...
Относительно честные.
Если бы были нечестными, они были бы отменены. А раз, так сказать, он вполне себе у власти находится, то никто не нашел достаточных оснований, чтобы отменить. Я имею в виду даже до Второй мировой войны, вот ту Америку, да. Значит, там очень такие любопытные происходили ситуации, связанные с выборами, да, и они к ним очень спокойно относятся, да, вот там американцы. Там вовсе не всегда было все тишь, гладь и божья благодать с точки зрения того, как покупали голоса, как запугивали, допустим, избирателей. Поэтому всегда всем кажется, что вот твоя проблема самая проблемная, да, вот, вот нынешнее время самое какое-то такое сложное. Но это не так, совсем не так. Еще раз говорю, что это все... Посмотрите, какая политика была в том же самом Древнем Риме. Да? Там, почитайте Светония «Жизнь 12 Цезарей», да? И вы ужаснетесь, потому что нам-то кажется, что колыбель цивилизации, а на самом-то деле там просто это ужас, что происходило вообще.
Ну и в свете мы идем на выборы?
Ну, вы, не знаю.
Вы про меня спрашиваете? Я всегда хожу на выборы.
А вот товарищ, она член партии ЛДПР, ей
когда
положено...
меня спрашивают, вы иду на выборы, я имею в виду только себя.
Знаешь, актер вообще перестает слушать, когда говорят не о нем. Андрей Дмитриевич, а вы?
А я не член никакой партии. Поэтому у меня никаких обязательств нет. А что я буду делать в этот день, я никому не скажу. Это мой абсолютно интимный вопрос. Да, потому что Наташе положено. Да, она раз... как вот знакома с Жириновским, да, и там они как-то там жали руки друг другу, потому что она была кандидатом в депутаты Госдумы.
Да, это отдельная
мама
история.
Дорогая.
Да,
да,
это отдельная история.
Да, это отдельная история.
Чем ты меня очень удивила, скажу, я сама удивилась.
Это очень интересная история, потому что она дала Наташе очень много опыта такого. И в конце концов, я вот лично считаю, что даже ради знакомства просто с Жириновским, да, стоило... Это не потому, что я преклоняюсь перед ним, да. Мне он как раз как человек не особо нравится, да. И я много чего про него знаю. Мы же, в общем-то, из одной тарелки. Только он заканчивал институт стран Азии и Африки. Он тюрколог. А я заканчивал восточный факультет. Я арабист, да. Но у нас мир очень тесный. И мы друг про друга много чего знаем, как бы, да. Но он, безусловно, калиберный человек, да. Он человек необычный, да. И на таких людей бывает хочется посмотреть поближе. Я-то с ним давно знаком был, а вот Наталья не была. Ну, теперь вот она, значит, с ним знакома, и поскольку, да, она все-таки член этой партии, ну, есть какие-то обязательства, да, значит, надо идти, и кто у них там будет от ЛДПР?
По-моему, никого не будет от ЛДПР,
неважно,
поэтому...
Все равно надо, да? Как это, прийти и обозначить свою политическую
позицию.
Выполнить
свой гражданский долг.
Да, сказать, защитим русских, и не русских тоже. Вот, и все.
Да, от кого же надо защитить-то? Русских и нерусских. Да. А что сегодня важнее? Вот как вы считаете, запрос сам общества важнее человека или то, чем он кажется? Ну, грубо говоря, там, быть или казаться на данный момент времени? Ну, человек. Это, в общем-то, к вопросу о соцсетях, да, то есть такое раздвоение.
Ну, это вопрос, вот то, что, вот, что думают наши либеральные друзья. Вот у них все время на первом месте вот человек, да. Я... я не знаю, я их не поддерживаю. Вот их вот я читаю вот в Facebook, ВКонтакте, в Инстаграме, да, сижу, но не знаю, я вообще не сторонница вот этой политики.
Я бы так сказал, что тут, конечно, не совсем дело в либеральной политике, но действительно, последнее время для очень многих групп, скажем так, да, важна принадлежность к какой-то группе, да, а не собственное какое-то мнение. Да. Люди очень боятся выпасть из какого-то коллектива. Да. Вот если ты, как сказать, в тусовке либеральный, то ты обязан все мантры повторять. Да, там, Крым не наш, там, значит, еще что-то такое. Вот это.
И как они друг за дружку держатся. Вот как они
ровно то же... Голунов, типичный пример, когда все объединились.
Но при этом, обрати внимание, когда у них когда что-то не по-шорски, они сразу же говорят, все, выключаем, закрываем, баним, не видим, не хотим слышать.
И зачастую это просто срабатывает принцип такой вот коллективной дисциплины. Человек сам по отдельности может чуть-чуть по-другому. Поэтому сейчас происходит такая ситуация, когда людям важнее... казаться, чем быть, потому что ну вот это обуславливает его принадлежность к какой-то группе. Там, то же самое с патриотами. Да, значит, когда ну, не, там, ты патриот, но ты не можешь не замечать, допустим, каких-то неприятных моментов нашей действительности или когда тебе кажется, что власть поступает грубо или непродуманно или еще что-то. Ну, просто не бывает 100% нигде, чтобы было идеально. Да, значит, где-то какие-то проколы есть. Да. Но как только ты начинаешь где-то о чем-то говорить, как ты, значит, вот на чью мельницу льешь воду и так далее. Я ни на чью не лью, я вот просто сам по себе, у меня такое мнение, а так не бывает.
Ну, да.
А тебе говорят, а так не бывает, ты все врешь, потому что сейчас такого нету. Да, значит, сейчас...
Либо-либо.
Да, либо-либо. Либо ты туда, либо ты сюда, так сказать, вы определитесь, товарищ. Там. А иначе ты будешь получать и от тех, и от других. Вот что часто происходит со мной. Я очень часто получаю от тех и от других, потому что я не люблю ходить строем, да, я не люблю петь хором. И я старался, чтобы и Наташа в этом смысле, так сказать, тоже была такого же плана, но это не совсем получилось, потому что она, у нее есть своя вот эта вот семья театральная. И вот это самое главное, потому что они вот театральные люди, это как вот цирковые для них вот самый важный цирк, да. А для театральных самый важный театр, да, и тут это и хорошо, и плохо, да, но это у них вот, я не знаю, первая семья или вторая семья, но это вот очень важно, потому что когда касается дела кого-то из вот коллектива, какая-то ситуация, связанная там даже с увольнением там или еще что-то такое, да, вот они действительно как семья прямо вот там начинают это все обсуждать и... все такое прочее. То есть я могу сказать, что актерская – это даже не солидарность, это вот чувство принадлежности. Вот у журналистов такого нету.
И у журналистов такого нету, и, насколько я понимаю, у литераторов тоже такого нету, каждый сам за себя.
Ну, мне сложно говорить, потому что я не член никаких союзов писателей и так далее.
Так а дает оно что-то, это членство?
Дело не в этом. Дело в том, что мои знакомые в основном все-таки состоят в каких-то организациях. А я никогда не был, потому что мне как раз казалось, что это действительно... Ну, а зачем это? Важно ведь, что ты пишешь, а не какие ты занимаешь посты в каких организациях. Но последнее время в нашей стране не так важно, что ты пишешь, как вот, к сожалению... какие ты посты занимаешь. Это есть такое. И я это ощущаю. Это не говорит о том, что у нас прямо период наивысшего расцвета. Я как раз считаю, что вот в сфере культуры мы переживаем очень сильный застой.
Об этом мы поговорим. Сейчас вернемся в эфир после небольшой паузы.
Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени.
Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
У нас в гостях Наталья Круглова, Андрей Константинов. Мы продолжаем наш разговор. Но вот знаете, у меня недавно был в гостях турецкий писатель Лифан Эли. И он мне сказал, что средний тираж в Турции, печатающегося прозаика, 150-200 тысяч экземпляров. Средний тираж. Когда-то мы были самой читающей страной мира. Что изменилось? И, ну, вы же знаете, что сейчас, дай бог, выходит тираж, 25 тысяч экземпляров. Это просто вау.
Не, но я тут должен сказать, что, во-первых, Турция очень читающая страна. И там такой образовательный бум. Он идет последние 30, можно сказать, лет. У нас с тиражом это не потому, что перестали читать люди. Да? У нас немножко вот эту сферу промышленности, что ли, можно сказать, убили неразумными действиями. Потому что люди стали просто читать в интернете очень много. Книги стали очень дорогими. Книги себе... вот совпало два процесса. Да? Значит, монополизация рынка, потому что у нас, ну, в общем, два монстра издательских, которые взяли под себя, можно сказать, все. Да? А, в общем-то, как, например, если в Польше, когда много-много маленьких издательств, которые вот там конкурируют. И у них вот сейчас очень, у поляков очень много интересных имен появилось, да, авторов интересных, которые в разных жанрах пишут, да, и сейчас их потихоньку начинают переводить, да, это, ну, в основном, конечно, это авантюрные какие-то, так сказать, вещи, но действительно много, да, то есть для страны, которая намного меньше нашей, намного больше интересных имен. А тираж у нас откуда сейчас может быть большим? Выходит книга, и она тут же попадает в интернет.
Ну да.
Ее тут же прочитывают
тут
в интернете,
же,
конечно.
Начинают там читать и так далее. Вот мои, например, книги все в интернете выложены. Все абсолютно. Я ни на одну не давал никакого разрешения, понимаете? Ну, как с этим бороться, да? Государство с этим бороться у него не получается. Я не знаю, пытается оно или нет.
Ну,
ощущение, что не пытается.
Пытается, но, видимо, не очень
но
успешно.
Но в данном случае я даже, вот, допустим, одну из книг, вот свою, если кто меня слышит, я ее заранее... Одновременно с выходом, и я ее сам на Фонтанке публиковал, потому что я знал, что, ну, как бы...
Что воля, что не воля.
Ну, как, когда не можешь противостоять, надо возглавить. Вот я бы так это сказал.
Ну да, неплохо.
Да, но что касается вот этого кризиса, это не только проблема в том, что у нас людям зачастую нечего читать. Не так много у нас за последнее время появлялось интересных каких-то вот вещей. И народ немножко деградировал. Для меня, например, очень неприятное открытие было вчера. У меня есть любимый наш писатель Леонид Юзуфович. Я его очень люблю и считаю, что, наверное, на сегодняшний день он такой вот чемпион России по... значит, по книжкам. И у него вышла «Зимняя дорога», да, значит, которая получила и большую книгу, и национальный бестселлер, и все. И вот весь доп-тираж лежит на складе. Она не продается.
Ну, Андрей Дмитриевич, я считаю, что это как раз...
И это просто для меня было такой шок, потому
как
что
раз
это шикарная
логично.
Вещь.
Я согласна, она я читала
вот
ее.
Просто одна из лучших вещей за вот... У него вообще вот три вещи, которые точно останутся в истории русской литературы. Это «Князь ветра», так сказать, это «Самодержец пустыни», да, о Бунгерне, и, соответственно, «Зимняя дорога».
Ну, я не совсем с вами согласна. Я считаю, что как раз «Зимняя дорога» – это такая узконаправленная книга, которую очень мало кто будет читать. Даже взяв в руки ее, ты ощущаешь весь кирпич тяжести. Наташа, а ты книги мужа все читала?
Да, естественно.
Есть любимые, есть нелюбимые.
Нет, но первые самые книжки – это «Адвокат», «Журналист», «Сочинитель». Это я прочитала, только познакомившись с Андреем, да, буквально на следующей неделе. И все это прочитала. И, соответственно,
у нее дома были эти книжки.
А, они же у меня дома были. Это самые первые тиражи. Мне когда Андрей дарил эти книги, он подписывал.
Ее родители читали, а она нет.
А мне все эти книжки дома были, да. И я уже их прочитала, вот, когда он мне подарил. Я
Андрей спрашивал, ну как?
Спрашиваю.
Вот мне интересно, артисты, понятно, спрашивают. Так, причем, ну как тебе?
Ну как ты сценарий, да? Как ты начинаешь перелистывать сценарий и искать свою роль? Где ты, да?
Где ты?
Нет, он спросил, где, как. Я, естественно, естественно, ответила, что ну, мне очень понравилось, потому что первые три книги «Адвокат, журналист, сочинитель» они читаются буквально за одну ночь, все три. Поэтому, ну, там как там, ну, там очевиден ответ. Потом другие, это вот последнее, если кто меня слышит, и, да я все читала.
А вы спектакли-то все смотрели?
Нет, не все.
Я очень редко хожу в театр. Потому что, как сказать, да, ну, я, во-первых, не люблю привлекать внимание, да, и мешать тем самым.
Всегда интересно, когда вот приходить на премьеру, да, а я буду очень волноваться. Я говорю, нет, на премьеру ты не ходи, пожалуйста, да. Я тебя позову на второй, третий, четвертый спектакль. А потом как-то уже вот этот премьерный ажиотаж, когда он... падает, ну, как-то оно уже само собой уже и забывается. Нет, ну, основные спектакли такие ты видел,
конечно. Нет, основные, конечно, видел, да. Но это не ситуация, что я там не вылезаю из театра, там еще что-то такое. Просто я еще раз говорю, что меня часто узнают, вот, а я не люблю на себя в этом смысле переключать внимание, потому что это же не моя история, да, это не мой праздник, да, это вот... Поэтому...
А жене приятно сделать.
Ну, а зачем?
А вот
жене
Макс Леонидов, например, приходит на спектакль к Саше Камчатовой с огромным букетом, и все через весь зал с замиранием сердца. Какая
Леонидов,
пара.
Леонидов.
Ну,
да?
Понимаете?
Макс Леонидов Банщикову бросил. Понимаете, чего вы его мне в пример.
Что, вы тоже бросили
ставите?
Банщикову?
Я Банщикову не бросал, понимаете?
Поэтому начинается.
Я намного лучше, чем Макс Леонидов.
Я же не сказала,
что.
Хорошо, начиналось, закончилось все как всегда.
Да, да, понятно. Правду все я пытаюсь скрыть, но она рвется.
Да.
Слушайте, еще один такой, ну, скорее, философский вопрос. Помните, как Ги Дебор говорила об обществе спектакля? Ну, грубо говоря, что сейчас нашим обществом навязано определенное поведение, и наше, и, собственно говоря, поведение политиков. Ну, вот, например, события в Грузии, да, вот это вот недавнее обзывание Путина, там, его покойных родителей нецензурными словами, там, Украина, президент, комик, и все такое прочее. Вот это вот не напоминает как-то вот акт плохой комедии? Вот что-то в этом уже от того, чего я не люблю.
Ну, это не очень веселые вещи, но я, честно говоря, удивлен был тому обстоятельству, как себя грузины ведут, потому что это просто абсолютно неприличное поведение. И, безусловно, вот это все эти разговоры, что вот народ одно, там радикалы это другое, нет, надо на такие вещи отвечать, безусловно. И мы переживем какое-то время без грузинской воды, которая хорошая. Ну, и уж тем более мы переживем без их не очень хорошего вина. Потому что особенно в последнее время они стали нам присылать резко снизившегося качества вино. Это, увы и ах, это не досужие какие-то разговоры. Да? Ну, потому что мы много потребляем. Это так всегда. Знаете, когда большой рынок открывается, резко садится качество. Вдова Клико в свое время, знаменитое шампанское, как только их пустили во все дьюти-фри магазины по всему миру, это был ужас, как село их качество.
Ну, да. А потом хочется сказать, что значит народ в целом не против, а кто тогда эти люди, эти три футбольные команды?
Совершенно.
Кто они? Три футбольные команды выходят на поле, по-моему, три или две, ну, неважно, футбольные команды выходят на поле и в футболках, где написано «Россия агрессор».
Нет,
кто эти люди?
Я просто хочу сказать такую вещь, да, значит, вы там, ребята, определитесь между собой, да, вот товарищи грузины, да, вы не любите Россию, русских и так далее, это ваше право, да, значит, это, видимо, ваша благодарность за то, что в свое время русские спасли вас от физического уничтожения. Да? Очень хорошо. Но мы не будем брать от вас вот вино и воду, потому что, знаете, энергетика зла, да, вот с одной стороны, да, потому что я вот люблю покупать одну марку сербского сыра, брынзы сербской, да. А знаете, там написано «из Сербии с любовью». Я понимаю, что это маркетинговый ход. А рядом лежит другой сербский сыр, да, от другого производителя. Там нет этой надписи. А мне приятно, я вот этот возьму, да, потому что, ну, кто-то не поленился, да, сказать, что мы вас любим, да, ешьте на здоровье, приятного аппетита, да. А тут я, значит, буду пробовать вино от людей, которые говорят, что мы такие все сяки. А может быть, они плюнули туда, в эту бочку. Зачем же я буду? Не надо. Мне. Я обойдусь от тех, кто хорошо относится и с позитивной энергетикой вот это все дал. Потому что, еще раз говорю, мы легко обойдемся от этого. Грузия от этого, как мне кажется, пострадает. Вот и вся недолга. Что касается Украины и всех наших вот этих значит, тяжелых взаимоотношений. Ну, вот мне Наташа очень много рассказывала о том, что актер, он такой вот все-таки условный мужчина. Всегда.
Ну, опять все-таки, давай как всегда, не по правде.
Да, значит, и я когда вижу вот этого комика Зеленского, который начинает условия ставить Путину, давай там в Минске, значит, поговорим, чей Крым, кого нет на Донбассе.
Все-таки он артист, конечно.
Ты дурачок или как вообще? Ты зачем это делаешь? Ты просто, ну, очередной гэг делаешь? Или ты хочешь добиться, чтобы с тобой никто не разговаривал? Потому что... У них у всех одна проблема. Они не понимают, что Россия так устроена, как большой вот какой-то, я не знаю, человек, зверь, медведь или еще что-то. Если ты по-человечески с добром там и так далее, до веревки можно вить, да, так сказать, можно получить очень много. Если ты будешь с позиции силы разговаривать, да, это очень плохо всегда заканчивается, разговаривать с Россией с позиции силы. Это всегда заканчивается либо в Берлине, либо в Париже. Если они хотят решить с помощью каких-то других стран с позиции силы любые вопросы с Россией, мне кажется, что это просто, ну, детскость какая-то, невзрослость. Ну, зеленскость такая, да, вот я Путину там сейчас скажу, там, поехали в Минск.
Зеленскость. На этой прекрасной ноте мы, к сожалению, вынуждены закончить наш разговор с культурными людьми. Андрей Константинов, Наталья Круглова были у нас в гостях. Ольга Маркина с вами была. До встречи, друзья.
До свидания.
Беседка. Уютное место для душевного разговора.